известность подводной ловушки не хотелось бы. Всплывать рискованно вследствие ограниченности свободного пространства между скалами вверху. Тем не менее, проанализировав показания локаторов, Пивнев скомандовал всплытие. В недрах судна загудели могучие насосы и, преодолевая забортное давление, стали выкачивать воду из балластных цистерн. Но едва всплывающая субмарина преодолела первый десяток метров, раздался удар, сотрясший корпус судна и сопровождаемый звуком чего-то ломающегося. По обшивке застучали обломки скалы, отломившиеся при столкновении лодки с нависающим скальным карнизом. Молясь в душе, чтобы корпус выдержал, Пивнев скомандовал погружение, и корабль, приняв через открывшиеся кингстоны несколько десятков тонн воды, плавно сел на дно подводного лабиринта. Командир приказал осмотреть и доложить состояние реверса. Результат осмотра был неутешителен. Выяснилось, что исправить сложную механику в походных условиях невозможно. Судно было обречено двигаться только вперед. Оставалось одно — осмотреть подводную ловушку и надеяться, что в каком-то месте она окажется довольно широкой для разворота субмарины, или скалы, нависающие над кораблем, расступятся, и появится возможность для всплытия. Повинуясь команде, судно на минимальном ходу двинулось вперед. Во все стороны локаторы посылали свои ультразвуковые вопли в надежде обнаружить выход из этой западни, но результат оптимизма не добавлял. По мере движения судна каменный карниз, нависающий над скальным проходом, сомкнулся, образуя потолок. Лодка оказалась в тоннеле, который вел неизвестно куда. Через несколько десятков метров проход начал сужаться. На корабле сгустилась атмосфера страха и безнадежности. Находясь на своем месте, предписанном боевым расчетом, и разделяя всеобщее настроение, Даниил, тем не менее, обратил внимание на одну странность. Несколько матросов, и в их числе мичман Харасакал, маячили неподалеку, хотя согласно боевому расписанию они должны были находиться практически в противоположной части корабля. Подсознание отметило этот необычный факт, но разум, поглощенный тревогой, отказывался его анализировать. В этот момент медленно двигающаяся субмарина заскрежетала левым бортом о стенку узкого тоннеля. По кораблю эхом разнесся жуткий звук. Глядя на пепельное лицо храброго на суше мичмана Харасакала, Данил вновь ощутил в себе пугающую пустоту, столь знакомую ему по своему первому походу, едва не ставшему последним. Корабль. Командовав стоп-машина, командир откинулся на спинку своего кресла и закрыл глаза. Бремя ответственности за 115 человеческих жизней непобедным грузом легло на его плечи. А с другой стороны, атомная подводная лодка была едва ли не дороже авианосца. Бесполезными были бы упреки в адрес штурмана и акустиков, совместными усилиями прошляпивших опасность. «Товарищ командир!» — голос Старкома вызвал Пивнева из состояния отрешенности. Локатор показывает, что каменный потолок в этом месте немного поднимается, и верхняя часть тоннеля шире в своем поперечном течении. Если мы всплывем на десяток метров, то, может быть, сможем двигаться вперед. Выполняйте, принял командир, задумываясь. Терять было нечего. Пол слегка надавил на ноги, началось всплытие. Начавшись, всплытие закончилось, ибо теперь расстояние от верха боевой рубки до потолка подводной ловушки исчислялось считанными. Но ширина тоннеля действительно несколько увеличилась, и лодка вновь на минимальной тяге двинулась вперед. Через несколько десятков метров тоннель начал опускаться. Глядя на цифры указателя глубины, которые давно перевалив за сотни, приближались к 150 метрам, командир устало думал о том, что эта дорога, вероятнее всего, приведет их в преисподнюю. Но вдруг каменный коридор начал расширяться, и это вселило некоторую надежду. Если его ширина позволит развернуться, то субмарина, выполнив разворот, вернется к выходу этим же путем. Но пока приходилось идти вперед, погружаясь сообразно с тем, как спускался этот подводный подземный ход. Неожиданные холоты показали, что то, что можно было бы назвать полом этой гигантской пещеры, резко обрывается вниз. И лодка надплывает над горловиной узкой воронки, уходящей вниз на невероятную глубину. Локатор показывал около 10 тысяч метров. Не в силах сдержать себя, командир накричал на офицера, работающего с эхолотом, но тот клялся, что прибор исправен. Оставалось допустить и принять невероятное. Под кораблем разверзлась бездна. Неизвестная, не отмеченная на картах и неисследованная. Но проблема картографии неожиданно заслонила новость. Корабль вышел в пространство, достаточное для разворота. Однако выяснилось, что необходимость в этом маневре отпала, поскольку сверху над ними больше ничего. Тоннель окончился, приведя их в весьма своеобразное место. Со всех сторон корабль был окружен каменными стенами, словно он вдруг оказался в гигантском колодце глубиной около 10 000 метров. Но сверху не было никаких препятствий, только 200-метровая толща воды. Напрашивался невероятный, но единственно возможный вывод. Корабль оказался внутри потухшего подводного вулкана, кратер которого уходил на невообразимую глубину метра океана. Сюда субмарину привел боковой отвод этого кратера, образовавшийся неизвестный пар. Но кто знает, что происходит во время природных катаклизмов, меняющих облик Земли. Лодка медленно всплывала. Локатор показывал, что стены окружающие корабль уходят далеко вверх, и невозможно было определить, где они кончаются. Когда корабль, всплывая, достиг отметки в 50 метров, а вокруг по-прежнему были каменные стены, сердца подводников вновь осталось тревога. Если кратер поднимется еще метров на 30 и до поверхности останется менее чем 20 метров, то корабль не сможет преодолеть край этого гигантского колодца, поскольку осадка судна полностью в скрытом состоянии составляла около 19 метров. И еще одно обстоятельство, которое должен был помнить командир. Согласно уставу подводного ВМФ, атомная подводная лодка не имела права на всплытие в течение всего похода. За нарушение этой инструкции можно было предстать перед трибуналом. От поверхности корабль отделял слой воды в 10 метров. По-прежнему судно окружали каменные стены. Диаметр подводного колодца в этом месте расширялся и достигал 300 метров. Командир приказал поднять перископ и осмотреться. Когда прибор, представляющий собой систему оптики, позволяющую вести наблюдение за поверхностью из подводного состояния, был поднят, он показал необычную картину. Они оказались внутри пространства, замкнутого со всех сторон скал. Каменные стены кратера выходили из воды и почти смыкались вверху, образуя некое подобие купола высотой около 100 метров. Центр этого купола венчало отверстие диаметром приблизительно метров 50, которое был виден кусочек синего неба с плывущими по нему облаками. Через это отверстие, представляющее собой не что иное, как жерло вулкана, в доисторические времена извергались мегатонны расплавленных магнитов. Командир, созерцавший перископ окружающий пейзаж, почувствовал себя неуютно при мысли о том, что глубоко внизу, там, где кончается многокилометровая толща воды, всего лишь тонкий слой земного панциря отделяет их от расплавленных бушующих небо. Приборы давно уже показывали наличие теплого течения, поднимавшегося из глубины, оттуда, где близость огненной земной мантии нагревала воду. Это обстоятельство вселяло известную тревогу в сердце командира, хотя логика подсказывала, что едва ли стоит ожидать каких-либо осложнений от вулкана, чья деятельность угасла во времена, необозримые для памяти человечества. Изумляясь происходящему и не веря, что такое может действительно случиться, Пивнев скомандовал полное всплытие. Несколько минут спустя огромный корабль вынырнул на поверхность, сколыхнув этот таинственный мирок, чьи воды веками были неподвижны и пусты. Нечасто людям приходится соприкасаться с подобными тайнами, хотя существует спор сумасшедших, которые на парашютах спускаются в кратеры потухших наземных вулканов. Сделав съемку и подробное описание объекта, командир скомандовал погружение. Единственный путь, которым они могли выбраться, был тот подводный коридор, который привел их сюда. Его без труда нашли на глубине 250 метров. Приблизительно через час, двигаясь в узком лабиринте скал буквально на ощупь, корабль вышел в свободное пространство. А еще через некоторое время, когда необычная и неожиданная опасность миновала, Данил припомнил странность, замеченную им в критической ситуации. Несколько матросов, оставивших свои боевые посты и бестолково топтавшихся недалеко от него. Сидя в минуты досуга в кают-компании и обсуждая с другими подробности происшедшего, Данил задал интересующий его вопрос одному из служителей. Но Харасакал, присутствовавший здесь же, опередил матроса. «Видишь ли», — ответил Мичман, пряча смущение за напускной невозмутимостью, «ты единственный святой на этом страничном корабле. И, очевидно, мы искали спасение возле человека, которому явно покровительствует небесные силы. И, как выяснилось, мы не ошиблись». Видя удивленное лицо Данила, Мичман похлопал его по плечу. Так окончилось очередное чрезвычайное происшествие, на которое судьба была столь щедра к подводному кораблю К-19. Происшествие достойно занято место на страницах приключенческого романа. Вернувшись на курс, судно продолжило плавать. Заметную роль в армейской судьбе Данила Андреева сыграл замполит Бондин, и об этом стоит рассказать подробнее. Матрос Андреев, известный читателю по предыдущим главам повести, был единственным верующим, служившим в советском атомном подводном флоте и удостоившимся высокой награды. Этот факт, достаточно интригующий сам по себе, становится еще более интересным, когда мы узнаем, какие приключения и события сопутствовали этому человеку в его нелегких армейских трудах. Что касается заместителя командира корабля по политчасти, капитана первого ранга Бондина, то он был воинствующим атеистом по призванию, а не только в силу занимаемой должности. В обязанности замполита входило перевоспитание матроса Андреева и превращение его в нормального члена общества, то есть в атеиста-комсомольца. Впоследствии, быть может, в алкоголика, наркомана, преступника, неважно, лишь бы спасти человека, помочь ему избавиться от религиозного дурмана, вывести из тьмы и мракобесия в сияние ярких ленинских идей и утвердить его стопы на дороге, ведущей к светлому коммунистическому будущему. За эти задачи замполит взялся с энтузиазмом, но быстро остыл, встретив непреклонность молодого матроса, который на первый взгляд не казался ему слишком крепким орешком. Об эту непреклонность, будь она неладна, разбились честолюбивые устремления Бондина, ибо мысленно он уже видел себя пожинающим лавры за успешное перевоспитание этого верующего парня, неизвестно как попавшего в атомный подводный флот. Изо дня в день, все больше убеждаясь в иллюзорности своих надежд, замполит залился, ругал в душе тех, кто повесил ему на шею этого богомола, и сгущал тучи над головой Данила. Клевета, всевозможные подставки, оговоры. Все эти миленькие штучки, столь любезные сердцу любого чекиста, все Данил испытал на себе. Но странное дело, никакая моральная грязь, обильно генерируемая замполитом, не приставала к нему надолго. Сознание сослуживцев, словно просвещаемое свыше, отказывалось воспринимать образ врага, тщательно культивируемый Бондиным вокруг Андреева. Общественное мнение было на стороне Данила. Он считался нормальным парнем и пользовался доверием товарищей по службе. Тогда опытный комиссар Бондин начал копать с другой стороны. Как-то раз, вернувшись в казарму, где экипажи субмарины жили в периоды между морскими походами, и производя ревизию своей тумбочки, Данил с неприятным удивлением обнаружил, что Евангелие, бережно хранимое им среди всех превратностей службы, пропало. Маловероятным казалось объяснение, что книгу стащил кто-то из матросов с целью почитать ее и приобщиться к вечным ценностям. Многозначительные взгляды замполита помогли Данилу понять, откуда дует ветер. Несколько дней спустя Бондин, вызвав его в свой кабинет, без обиняков заявил: «Ваша книга изъята по моему прямому распоряжению». Тут же, не сделав перерыва, он перешел на вполне человеческий тон и добавил, что собирается немного почитать Евангелие, а затем вернуть его в лицо. «Я много слышал об этой книге», — говорил Бондин, задумчиво перелистывая страницы Нового Завета, «но как-то не случалось прочитать что-нибудь из нее. А между тем здесь есть немало интересного. Например, вот это место, выделенное черным шрифтом. Что вы думаете?» Как у любого нормального человека, у замполита был свой маленький прикол. Всех матросов, даже новобранцев, он называл на «вы», что весьма редко практиковалось офицерами Красной Армии. Гораздо популярнее были и остаются в наше время окрики и пинки. А что касается нецензурной брани, то, как говорится, офицер без мата, что пистолет без патронов. На фоне этих сомнительных добродетелей бондинская вежливость выгодно отличалась, но она не могла бы обмануть того, кто хорошо знал замполита. Бондин был мелковат. Данилу это было хорошо известно, но в данный момент его больше заботила душа этого человека. Давно сыграли отбой, а они все сидели за столом, заваленным бумагами, и беседовали как два старых приятеля, встретившихся после долгой разлуки, и которым есть что обсудить. Колорит в сцене придавал портрет Карла Маркса, хмуро взиравшего со стены на раскрытое Евангелие, лежавшее среди бумаг на столе замполита. В этот вечер, единственный раз за все время, Бондин предстал перед Данилом обыкновенным человеком, со всеми слабостями, неуверенностью и страхами, свойственными любому. Замполиту хотелось верить в вечную жизнь за гробом, потому что ему лучше других было известно, насколько легко человек может расстаться с жизнью за землей. Поздно ночью, отправляясь спать, Данил молился в душе о своем начальнике, и в его сознании звучали последние слова Бондина. «Может быть, когда-нибудь я стану верующим», — говорил офицер, — «но сейчас я политработник, сами понимаете». Евангелие замполит оставил для себя. Не помню достоверно, о ком поется в песне, и чья именно служба опасна, трудна и на первый взгляд как будто и не видна, но служба матроса-подводника действительно трудна, опасна. А что она не видна, так это в десятку. Уходя в поход, люди на несколько месяцев прощаются со свежим воздухом, солнечным светом, небом, ветром, дождем. Со всем, что окружает человека, что он практически не замечает, на чем быстро начинает ностальгически тосковать, случись ему лишиться этого. Особым параграфом устава атомному подводному кораблю запрещается всплытие в ходе всего плавания. Все необходимое следует брать с собой, а воздух вырабатывается химическим путем прямо на борту судна. Невидимые стальные монстры скользят в темных глубинах океанов и морей, неся в себе страшный подарок дьявола — атомное оружие. Каждая субмарина имеет два экипажа — основной и дублирующий. Вернувшись из плавания, вся команда отправляется на медицинское обследование, лечение и отдых. Реабилитационные центры для моряков-подводников очень похожи на обыкновенные санатории, что кажется странным, когда говоришь о советской армии. Тем не менее, это правда. Вернувшись из подводного плавания, каждый матрос и офицер может рассчитывать на достойный отдых и медицинское обслуживание. В конце февраля 1972 года, когда над Баренцевым морем плыли низкие свинцовые тучи, указывая на то, что зима за полярным кругом — это вам не Сухуми, основной экипаж атомной подводной лодки К-19 находился на берегу. Вернувшись из далекого и трудного похода, Данил вместе со служивцами вкушал отдых и восстанавливал силы, в то время как их субмарина, приняв на борт дублирующую команду, вновь ушла в океан. Жизнь на базе в эти дни протекала спокойно и не приносила больших осложнений. Иногда это спокойствие нарушалось учебными тревогами, к которым все хотя и привыкли, но считали их излишне частыми и обременительными. Туманным ветреным утром 23 февраля, когда до подъема оставалось около часа, и матросы видели самые сладкие сны, тишину разорвала сирена, и база наполнилась гулом голосов. В считанные секунды весь личный состав был построен и замер в ожидании команды.